Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Понедельник, 17 марта, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Трамп в пятницу 14 марта распорядился о масштабных сокращениях в 7 федеральных агентствах, среди которых агентство США по глобальным медиа. Оно курирует радио «Свобода» и «Голос Америки». Впервые за 83 года вещания легендарный «Голос Америки» был вынужден замолчать.
С момента своего основания в 1942 году «Голос Америки» был важным инструментом борьбы с пропагандой, начиная с противодействия нацистскому режиму во время Второй мировой войны. Сегодня его передачи охватывали 360 миллионов человек в неделю. По данным последнего отчета в Конгресс, в 2024 году USAGM насчитывала около 3500 сотрудников и имела бюджет 886 миллионов долларов.
Также послушаем интервью с режиссером-документалистом Джорданом Джусти. После разрушительных наводнений 22 года в Лисмаре он 3 года наблюдал, как эти события изменили жизнь жителей города. Моя коллега Оксана Сичук поговорила с Джорданом о его работе.
Западный подход к борьбе с наводнениями основан на попытках подчинить природу. Но коренные народы всегда предпочитали работать с ней, а не против нее. Например, в Виджабал-Виабал использовали реки для рыбалки и других нужд. Но в сезон дождей просто уходили в более высокие районы. Они знали ритмы природы и подстраивались под них.
А еще послушаем интервью с участниками группы Vigi Mates, у которых в предстоящую субботу состоится концерт в Сиднее в Leichhardt Bowling Club. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Президент США Дональд Трамп в пятницу 14 марта распорядился о масштабных сокращениях в 7 федеральных агентствах, среди которых агентство США по глобальным медиа. Оно курирует радио «Свобода» и «Голос Америки». Буквально через сутки после распоряжения президента Трампа журналистам «Голоса Америки» было сказано не приходить на работу. Подробности в материале нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комодовского.
В субботу более 1300 сотрудников «Голоса Америки» были отправлены в административный отпуск, а финансирование 2 американских новостных служб, которые, как правило, вещают для авторитарных стран, было прекращено. Это произошло всего через один день после того, как президент Трамп распорядился резко сократить бюджет материнской компании этого государственного СМИ, а также 6 других федеральных агентств. Директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц с тревогой сообщил, что почти весь штат из 1300 журналистов, продюсеров, ассистентов, операторов был временно отстранен от работы. Это фактически парализовало деятельность издания, которое ведет вещание почти на 50 языках. В своем посте на LinkedIn он выразил глубокую печаль по поводу того, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» вынужден замолчать. Он подчеркнул, что это СМИ играло важную роль в борьбе за свободу слова и демократию по всему миру. Массовое сокращение затронуло не только «Голос Америки». Его материнская организация – это агентство по глобальным медиа США, USAGM – также прекратила финансирование «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», которое освещает события в Восточной Европе, включая Россию и Украину, а также «Радио Свободная Азия», которое передает новости в Китай и Северную Корею. Эти издания традиционно служили редкими источниками независимой информации в странах с жесткой цензурой. С момента своего основания в 1942 году «Голос Америки» был важным инструментом борьбы с пропагандой, начиная с противодействия нацистскому режиму во время Второй мировой войны. Сегодня его передачи охватывали 360 миллионов человек в неделю. По данным последнего отчета в Конгресс, в 2024 году USAGM насчитывала около 3500 сотрудников и имела бюджет 886 миллионов долларов. Последствия принятых решений уже ощутили на себе журналисты. В понедельник не выйдут в эфир привычные программы ни на русском, ни на украинском, ни на английском языках. Некоторые сотрудники сообщают, что был заблокирован доступ во всех корпоративных системах и аккаунтах, а тем временем Кэрри Лейк, бывшая телеведущая и ярая сторонница Трампа, которую выдвинули на пост директора «Голоса Америки», назвала USAGM гигантской гнилью и бременем для американских налогоплательщиков. По ее словам, агентство невозможно спасти, и она намерена сократить его до минимально допустимого размера в рамках закона. Представляя себя как старшего советника USAGM, Лейк дала понять, что серьезные перемены неизбежны. На фоне происходящего Радио Свобода напоминает на своем сайте, что в России оно официально признано нежелательной организацией, а за лайки и репосты его материалов пользователи могут столкнуться со штрафами или даже тюремным заключением. Здесь давайте разберемся, кто такая Кэрри Лейк. Это американская политическая деятельница и бывшая журналистка. Свою карьеру она начала в журналистике, проработав там 22 года, ведущей новостей на местном канале Финиксе, штат Аризона, а в марте 2021 года она покинула эту должность, решив заняться политикой. В 2022 году Лейк баллотировалась на пост губернатора Аризоны от республиканской партии, и она считается весьма противоречивой фигурой в американской политике, особенно из-за своих взглядов и методов ведения кампании. Лейк активно распространяла неподтвержденные заявления о массовых фальсификациях на президентских выборах 2020 года, поддерживая тезисы Дональда Трампа о том, что выборы были якобы украдены. Будучи бывшей журналисткой, Лейк резко критиковала традиционные СМИ, называя их врагами народа. Она выступала за радикальные меры по борьбе с нелегальной миграцией, включая использование Национальной гвардии для защиты границы Аризоны с Мексикой. Некоторые критики считают ее риторику антииммигрантской и разжигающей вражду. Лейк также активно критиковала меры по борьбе с пандемией коронавируса, включая локдауны и обязательное ношение масок, а также вакцинацию. Она продвигала конспирологические теории о COVID-19 и выступала против правительственного контроля в сфере здравоохранения. После поражения на выборах губернатора Аризоны в 2022 году Лейк отказалась признавать итоги и подала несколько судебных исков, утверждая, что были допущены нарушения, однако суды отклонили ее претензии за недостаточностью доказательств. И несмотря на поражение в губернаторской гонке, она остается влиятельной фигурой среди сторонников Дональда Трампа. Сотрудники «Голоса Америки» говорят, что они не знают, сколько продлится этот административный отпуск и когда они смогут вернуться к работе. HR-департамент агентства инструктировал всех сотрудников даже не приближаться к зданию и не пользоваться официальными каналами связи во время этого отпуска.
Спасибо большое, Миша. А мы продолжаем. Новый отчет показал, что молодежь из мультикультурных общин в Австралии чаще подвержены интернет-мошенничеству и плохим привычкам в тратах. В отчете «Адаптация к австралийским системам личных финансов» говорится, что уровень финансовой грамотности среди молодых людей из мультикультурных общин еще больше подталкивает их к финансовой незащищенности. Подробности в материале новостной службы SBS News. В условиях кризиса стоимости жизни даже базовое понимание денег и финансовых систем может иметь решающее значение для планирования безопасного и успешного будущего. Финансовая грамотность не только обеспечивает финансовое благополучие и безопасность, но и защищает от постоянно растущей угрозы онлайн-мошенничества. Несмотря на растущую обеспокоенность стоимостью жизни, новое исследование Financial Basics Foundation показывает, что молодежь из мультикультурных общин в Австралии может отставать. Катрина Самиос, генеральный директор Financial Basics Foundation, она говорит, что несмотря на усилия по повышению финансовой грамотности, исследование показывает, что молодежь из мультикультурных общин Австралии сталкивается с дополнительными барьерами. Учитывая, что австралийское образование и финансовый опыт основаны на англо-европейских традициях и перспективах, мы посчитали, что действительно важно понять, что происходит с молодыми людьми из мультикультурных общин. Исследование показало, что они могут оказаться в невыгодном положении. Исследование было направлено на то, чтобы понять и узнать об этих личных различиях. Мы знаем, что культурное происхождение влияет на поведение и установки, сформированные убеждениями в отношении денег, сильно влияет на финансовое поведение людей. Отчет «Приспособление к австралийским системам личных финансов» рассматривает опыт молодых людей в Австралии в возрасте от 18 до 24 лет, которые либо родились за границей и чьим родным языком не был английский, либо чьи родители приехали в Австралию из-за границы. Более четверти австралийцев родились за границей, и почти у половины населения, по крайней мере, один из родителей родился в другой стране. Поскольку предыдущие исследования указывали на то, что финансовая грамотность является проблемой среди молодых людей в целом, исследователи говорят, что дополнительные барьеры, с которыми сталкиваются молодые люди из разных культурных общин, увеличивают этот разрыв. Руководитель исследования доктор Лора де Зван говорит, что для людей, ищущих финансовые консультации, недостаточно надежных и доступных ресурсов. Мы видим, что они довольно независимы в плане попыток найти информацию, поэтому они пытаются. Часто им помогают родители. Но если родители находятся в другой стране, их знания могут быть неактуальны для австралийского контекста. Поэтому они обычно обращаются к своим онлайн-сообществам, чтобы попытаться получить информацию. Это Facebook или YouTube. Они начинают заходить в социальные сети, чтобы попытаться что-то найти. И как только это выходит за рамки их группы друзей и людей, которых они знают и которым доверяют, вот тогда информация, ее качество становится сомнительной, и поэтому они не обязательно могут это проверить. Среди барьеров, выявленных в ходе исследования, был языковой барьер. Многие участники исследования заявили, что испытывают трудности с пониманием австралийских банковских и финансовых терминов, таких как процентные ставки и пенсионное обеспечение. Помимо этого, язык может помешать отличить надежные источники от потенциальных мошенничеств. Доктор Лора де Цван говорит, что может быть сложно распознать мошенничество, если вы не знаете, как проверить информацию. Некоторые проблемы могут заключаться в том, что они действительно попадают в мошенничество, потому что у них нет возможности проверить информацию. Очевидно, что здесь есть языковые барьеры. В нашей системе есть много жаргона и фраз, которые не обязательно поддаются переводу, и могут быть некоторые проблемы даже с валютой и попытками понять разные ценности вещей. Участники также говорили о разрывах между культурными ожиданиями и реалиями австралийского финансового ландшафта. Многие говорят, что обращались за финансовыми советами к внешним источникам, отмечая, что советы от членов семьи, выросших за границей, могут быть неприменимы к реалиям Австралии сегодня. Также было обнаружено, что молодые люди из разных культур чрезвычайно подвержены мошенничеству с электронными письмами или фишингу, а также недоплатами и удержаниями выплат со стороны работодателей. Поскольку многие полагаются на социальные сети для получения финансовых рекомендаций, у них выше риск подвергнуться мошенничеству или эксплуатации на рабочем месте. Они, как правило, находятся в более нестабильном положении в плане занятости. Поэтому, опять же, они могут оказаться в положении, когда у них нет надежного дохода. Очевидно, речь идет об источниках информации, которые заслуживают доверия и актуальны для них. Поэтому, когда они ищут финансовую информацию в социальных сетях или у своих друзей, они могут быть не в состоянии различить, что является достоверным и точным. Это повышает риск стать жертвами мошенничества и потенциально увеличить долги и часто быть зависимыми от ненадежных источников дохода. Исследование показало, что молодые люди из мультикультурных общин могут склоняться к схемам «купи сейчас, заплати позже» для управления расходами. При этом участники сообщали, что они часто в конечном итоге платили больше за покупку из-за штрафов за просрочку платежа. Некоторые участники говорили о непонимании того, что схемы «купи сейчас, заплати позже» являются формой заимствования денег, создавая дополнительный риск для менее осторожных привычек расходования средств. Среди участников исследования была 19-летняя иностранная студентка Таня. Таня, родившаяся в Индии, говорит, что иностранным студентам может быть сложно приспособиться к тому, насколько дорогой оказывается жизнь в Австралии. Я думаю, что с иностранными студентами, в чем главная проблема, очевидно, они такие же с культурной точки зрения, как, например, австралийцы. И когда они приезжают в совершенно новую страну, у них, безусловно, есть некоторые представления о финансах, но им приходится совсем справляться самостоятельно. Так что я думаю, что это создает для них немного больше проблем, и для них требуется больше времени на адаптацию, чем потребовалось бы человеку с финансовыми знаниями. Исследования показывают, что без адекватной финансовой грамотности молодые люди из многокультурных общин с большей вероятностью столкнутся с задержкой обретения финансовой независимости. Таня говорит, что родители научили ее, как копить и управлять деньгами, но культурные различия привели к тому, что некоторые из этих советов оказались неприменимы в Австралии. В Индии мы не работаем, пока не станем чуть более взрослыми, поэтому я не работала. У меня был бизнес, но это совсем другое. Я никогда не платила аренду. Например, я жила со своей семьей, поэтому не платила аренду. Я не оплачивала такие расходы. Поэтому управлять этими вещами было сложнее, когда я приехала в Австралию, потому что мне приходилось делать все самостоятельно. Если не обратить внимание на низкую финансовую грамотность, она может способствовать финансовому стрессу, бедности и неравенству поколений в плане благосостояния. Помимо выявления барьеров и потенциальных последствий низкой финансовой грамотности, исследование также дает несколько рекомендаций по вмешательству. Среди рекомендаций – предоставление культурно-чувствительной, ориентированной на молодежь информации на банковских сайтах и в приложениях, а также создание модерируемых безопасных онлайн-пространств для поиска информации. Доктор Лора де Сван говорит, что финансовые консультанты часто недоступны или не подходят для помощи молодежи из разных культур в навигации по системе. Главное, что все наши участники действительно искали, это ориентированная на молодежь информация, которая имеет отношение к ним. Они ищут информацию, а находят информацию об ипотеке, доступе к капиталу, и это не имеет отношения к их ситуации. Поэтому они начинают искать другую информацию, которая имеет отношение к ним. Они идут в социальные сети за вещами, которые предназначены для молодых людей. Поэтому нам действительно нужна ориентированная на молодежь информация, но она также должна быть культурно чувствительной. Репортаж Сидни Лан командой SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. После разрушительных наводнений 2022 года в Лисмаре режиссер-документалист Джордан Джусти 3 года наблюдал, как эти события изменили жизни лисмарцев. Моя коллега Оксана Сичук поговорила с Джорданом о его работе.
Лисмар всегда был проблемной зоной, где наводнения происходили довольно часто. Вы с 2022 года следите за жизнью людей в этом регионе. Как эти события изменили судьбы тех, кого вы встречали и за кем наблюдали последние 3 года?
Yeah, well, I think the 2022 flood event, being the worst in recorded history in Lismore, really left a mark on.
Я думаю, что наводнение 2022 года, ставшее самым разрушительным за всю зарегистрированную историю Лисмара, действительно оставило глубокий след в сознании практически каждого жителя города и прилегающих районов северных рек. Трудно осознать, насколько этот рекорд был побит. Уровень воды поднялся на 2.5 метра выше всего, что они когда-либо видели. Это выше человеческого роста, понимаете? Люди жили в домах, считая их безопасными, потому что последний раз рекордное наводнение было в 1974 году. Они говорили: «Мой пол выше уровня 1974 года, здесь мне ничего не угрожает». А в 2022 году вода внезапно оказалась у них над головой, прямо в их же домах. Это разрушило их представление о безопасности, о надежности их жилья, особенно если они жили в зоне затопления. Многие начали серьезно переоценивать свое место в этом городе, и для некоторых это привело к болезненному решению о переезде. Просто оказалось невозможно оставаться там дальше. Ирония в том, что те, кто смог уехать, на самом деле считаются везучими. Ведь есть немало людей, которые мечтают покинуть Лисмар, но не могут себе этого позволить. Финансово или по другим причинам. Наводнение 2022 года стало той самой точкой кипения, которая заставила многих жителей Лисмара признать, что проблема затоплений стоит перед ними уже 150 лет и даже дольше.
Был ли в Лисмаре диалог между коренными народами и первыми европейскими поселенцами, когда те решили строить город на этой земле?
Да. Есть исторические свидетельства того, что в Лисмаре когда-то рос огромный лес, Big Scrub. Это место привлекло поселенцев, потому что там росли ценные деревья, особенно красный кедр. Лисмар изначально задумывался как центр лесозаготовки и переработки древесины. Однако его расположение в месте слияния двух крупных рек сделало город уязвимым для наводнений. Когда поселенцы решили строить город, представители народа Виджабал-Виабал, входящие в банджалунгскую нацию, предупреждали их: «Здесь нельзя строить, тут заливает водой». Но эти предупреждения были проигнорированы. Возможно, из-за незнания, возможно, из-за высокомерия. Поселенцы решили, что смогут справиться с природной стихией, но вскоре они столкнулись с реальностью. Лисмар начал тонуть в наводнениях. До сих пор в городе есть своеобразная культура преодоления, мол, да, нас топит, но мы все равно остаемся. Это даже стало частью местной идентичности. Но я не могу не задаваться вопросом, может, причина в том, что признание ошибки было бы слишком унизительным? Если признать, что город построен не там, где надо, придется признать, что те, кто его основал, были неправы.
Вы встречались с хранителями этой земли? Что они говорят о сложившейся ситуации?
Я провел много времени с Карли Аткинсон, женщиной из народов Яйман и Банджалунг, специалистом по коллективной травме. Она помогает сообществам справляться с травмами, в том числе с последствиями наводнений. Ее мнение таково: западный подход к борьбе с наводнениями основан на попытках подчинить природу. Но коренные народы всегда предпочитали работать с ней, а не против нее. Например, Виджабал-Виабал использовали реки для рыбалки и других нужд, но в сезон дождей просто уходили в более высокие районы. Они знали ритмы природы и подстраивались под них. Возможно, вместо того, чтобы строить новые дамбы и пытаться сдерживать воду, стоит задуматься о переносе домов в безопасные зоны, оставляя затопляемые территории под парки или природные зоны.
Как вы уже упомянули, наводнения в этом регионе происходили регулярно. Однако наводнение 2022 года в Лисмаре оценили как событие, которое случается раз в 500 лет. Проведя собственное исследование истории этой местности, связываете ли вы эти события с климатическим кризисом?
Безусловно, я считаю, что рост интенсивности подобных явлений напрямую связан с климатическим кризисом, в котором мы сейчас находимся. Что пугает, так это данные последних лет. В 2017 году Лисмар пережил наводнение, классифицированное как раз в 100 лет. В феврале 2022 года наводнение раз в 500 лет, всего через 5 лет. А через месяц после него еще одно наводнение, уже раз в 100 лет. Сейчас, спустя 3 года, мы снова видим уровень воды, достигающий почти 10 метров. Это классифицируется как крупное наводнение. По сути, у нас есть набор данных, в котором появились экстремальные выбросы, и это сбивает с толку любые прежние модели прогнозирования. Если учесть, что официальные записи о наводнениях ведутся примерно 100 лет, это совершенно недостаточно, чтобы понимать реальные закономерности. В то же время представители коренных народов, живущих в этом регионе тысячи лет, передают из поколения в поколение рассказы о грандиозных наводнениях. Так что, возможно, научное понимание наводнений здесь пока крайне ограничено. Сегодня принято считать, что максимальный зарегистрированный уровень воды в Лисмаре — это 16 метров, и этот показатель основан на наводнении 2022 года. Но, если честно, с таким небольшим объемом данных сложно утверждать это наверняка.
В связи с тем, что наводнение в этом регионе происходит почти ежегодно, как люди адаптируют свои дома под эту реальность?
В Лисмаре уже существуют различные меры защиты и подготовки. Например, дамба высотой в 10 метров, 600 миллиметров, которая должна защищать прежде всего центральную часть города, CBD, где сосредоточено большинство бизнесов. Если уровень воды превышает эту отметку, дамба переполняется, и бизнес-район оказывается под водой. Такое происходило в 2017 и в 2022 годах, а также в ряде предыдущих случаев. В этот раз наводнение остановилось чуть ниже критического уровня, и дамба выдержала, что можно считать успехом. Помимо этого, в 2024 году внедрили дополнительные меры эвакуации, что стало еще одним уровнем защиты. Также в городе установлены датчики уровня воды, но многие из них были повреждены в 2022 году, и их до сих пор восстанавливают. Кстати, с этим связана одна любопытная история. В 2022 году, когда вода поднималась, один из таких датчиков неожиданно показал ноль, и люди подумали, что уровень воды падает. Однако оказалось, что датчик просто оторвался и утонул. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько критично обновлять и улучшать систему раннего предупреждения. Одна из самых узнаваемых мер защиты — это поднятые дома. В районах, подверженных затоплениям, можно увидеть целые улицы с высокими домами на сваях. Некоторые дома возвышаются на несколько метров над землей. Это зрелище производит сильное впечатление. Многие такие дома за свою историю уже не раз поднимали еще выше, чтобы адаптироваться к растущему уровню воды. Однако, как мне рассказывали местные жители, есть государственная программа субсидирования подъема домов, но в год финансируются только 3 заявки, а в очереди стоит около 500 семей.
Что вам рассказывали люди о помощи, оказанной после наводнения 2022 года?
I think there's been much criticism about the aid that the government provided to Lismore.
Государственная помощь вызвала много критики. И по суммам, и по процессу распределения. В первые дни после наводнения людям выделили разовые выплаты. Бизнесам — до 50 тысяч долларов, домовладельцам — до 20 тысяч долларов, если это их единственное жилье, инвесторам — 15 тысяч долларов, арендаторам — всего 5 тысяч долларов. Для многих эти суммы были каплей в море. Один из наиболее абсурдных случаев, который мне довелось услышать, дом человека буквально смыло с фундамента, а он оказался не в списке получателей гранта Back to Home, потому что, цитата, «у него больше нет дома, в который можно вернуться». 6 месяцев спустя власти объявили программу выкупа жилья. Обещали выкупить до 2000 домов, попавших в зону наводнения, по докризисной стоимости, чтобы их владельцы могли переехать в более безопасные районы. Однако процесс затянулся, и многие люди долгое время жили в неопределенности. Когда программа все-таки запустилась, условия оказались не такими прозрачными, как ожидалось. Многие, кто рассчитывал на выкуп, вместо этого получили лишь предложение на ремонт или частичную компенсацию, что не решало их проблем. По последним данным, всего около 600 домовладельцев получили помощь по программе выкупа, хотя изначально планировалось 2000. Остальные остались ни с чем. Финансирование программы резко сократилось. Особенно сильно пострадал Южный Лизмор, один из самых уязвимых районов, где находились самые сложные эвакуационные маршруты и где произошло большинство смертей в 2022 году. Однако большая часть домов в этом районе вообще не была включена в программу выкупа. На данный момент нет никакой надежды на повторное выделение средств. Многие жители не могут позволить себе переезд, а потому единственный выход – продавать дома частным покупателям. В этом есть большая этическая проблема. Недвижимость могут купить инвесторы, которые затем сдадут ее в аренду. Либо обычные покупатели, которым риэлторы не обязаны раскрывать информацию о рисках наводнений. Получается, некоторые люди вынуждены продавать свой дом, осознавая, что новый владелец окажется в такой же опасности. В итоге многие жители Лизмора чувствуют себя в ловушке. Они не знают, как поступать дальше. И что еще сложнее – великое искушение просто убедить себя, что катастрофа 2022 года была разовым событием, которое больше не повторится. Ураган, который только что прошел, с таким разрушительным, и это лишь подкрепляет комфортную, но рискованную иллюзию. А может, все обойдется?
Травма, безусловно, играет большую роль в жизни сообщества, пережившего такие потрясения. Но определяет ли она его? Как бы вы описали Лисмор, кроме как город, пострадавший от наводнений?
You know, Lismore's interesting, I think, when you Google Lismore. The first
Когда гуглишь Лизмор, первая картинка, скорее всего, будет с затопленным центром города. Для многих людей Лизмор ассоциируется именно с наводнениями. Но на самом деле это очень особенное место. Это не просто маленький город. В нем есть университет, больница, кинотеатры, торговые центры. Здесь живут фермеры, художники, музыканты, поэты, фотографы. Это уникальное сообщество, в котором люди чувствуют, что нигде больше не найдут такого места. Многие спрашивают, почему они просто не переедут? Но куда? Лизмор для них — дом, несмотря на наводнение. И именно это делает ситуацию настолько сложной. Наводнения стали частью идентичности Лизмора. Есть ощущение, что жизнь здесь — это своего рода испытание, через которое проходят только настоящие лизморцы. Но в условиях климатического кризиса, который только усугубляется, жить так, как раньше, может стать просто невозможно.
Вы Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину сиднейская группа Vigi Mates выпустила альбом «Черное на белом». Альбом будет представлен на концерте в Сиднее в предстоящую субботу, 22 марта, в Leichhardt Bowling Club в 7 вечера. В преддверии концерта участники группы Анна и Владимир приходили в гости в студию SBS.
И вот мы уже несемся туда полным ходом, сквозь пронизанный черным эфир.
У нас очень разнообразный репертуар. Во-первых, вся наша музыка, она оригинальная, то есть творческий процесс – это самое интересное, то есть пока ты еще не начал, собственно говоря, что-то записывать. Поэтому у нас очень много самой разнообразной музыки, у нас и есть и веселые, и романтические какие-то вещи, и их уже там, наверное, на альбома на два хватит с нашего предыдущего релиза. У нас предыдущий был записан в 2021 году, и мы уже давно собирались сесть и что-то записать, но то, что произошло, оно очень повлияло на наше творчество, и наши последние вещи, которые мы записали, они явно как-то выбиваются, так же, как и то, что происходит, да, вот война в Украине, это совершенно ненормально, и наши вещи – это какая-то такая попытка немножечко это пережить и как-то собраться с мыслями. Так получилось, что это ни с чем другим невозможно положить в одну корзину. Поэтому мы решили выпустить отдельный альбом. Он получился достаточно, на мой взгляд, целостным, и, может быть, он кому-то тоже зайдет и поможет пережить, справиться, я не знаю, как-то.
Ну, наверное, мне бы хотелось добавить, что этот альбом получился очень целостным, и он называется «Черным по белому». Собственно, название говорит о том, что в нашем мире стало все однозначно. Наш мир превратился, вот именно заглавная песня называется «Черно-белый мир». После 24 февраля он просто стал черно-белым. То есть если до мы как-то могли там общаться с людьми, которые, ну, были какого-то другого мнения по этим вопросам, по вопросам там о Путине, о России, о будущем, то 24 февраля все изменилось. То есть мир реально стал черно-белым, по крайней мере, для нас. И потерялись вот эти именно вот эти оттенки, когда люди говорят, ну, можно же посмотреть на это с этой точки зрения, можно с этой. Здесь нет никаких точек зрения, есть одна точка зрения, на мой взгляд. Это кто напал, на кого напали? Агрессор и жертва.
Ну, это вот одно из значений вот этого «черным по белому», то есть это, в принципе, означает, что все однозначно. Там много аллегорий, в общем-то, в этом названии. Черное – это цвет сгоревшего чего-то, да, и это как символ такого катка, который, огня, который выжигает человеческие судьбы и ломает жизни и все прочее, который вторгся в мирную жизнь людей без их выбора, просто испепеляет то, что было им дорого, то, что невозможно вернуть. Смысл того, что полутона исчезают, когда ты понимаешь, когда ты видишь, что происходит, когда это является тебе, то теряются полутона, ты не можешь просто стоять в стороне. Поэтому...
Ну, как бы это мы не можем, многие могут, собственно, и вторая песня в альбоме, которая называется «Гладить кота», она была написана буквально почти сразу после начала войны. Триггером, собственно, послужил пост в социальных сетях сразу после Бучи, когда человек написал, что, ну, типа, все это пропаганда, вы там это просто разберитесь в своей жизни, погладьте кота. Вот эта песня, она именно вот родилась именно из этого как бы образа про кота, но она, конечно, не про это, она про то, что люди некоторые выбирают, нет, некоторые, многие, очень многие выбирают именно вот эту позицию, что оставаться в стороне. Но выбирая именно эту позицию, они принимают сторону агрессора.
Не понять, все не так однозначно. Ведь это же все неспроста. Мы закроем глаза, будем думать о вечном и медленно гладить кота.
Вы упомянули, когда отвечали сейчас на вопрос на первый, про то, что у вас совершенно разная музыка, совершенно разные произведения были, но потом началась война, полномасштабное вторжение, и многое поменялось, сразу стало черно-белым. Но это чувствуется в музыке, на самом деле. Вот этот альбом, который у вас вышел, там масштаб вырос как будто у композиции, он какой-то очень большой, он больше, чем комната. И действительно, я потом почитала, очень много разных у вас инструментов использовано там.
Насчет звука, там, кстати, дело в том, что мы обычно сочиняем какую-то вещь, и мы ее играем на концерте. И такие вещи, они обычно идут в альбомы, и они более или менее похожи на то, что мы сыграли, потому что, ну, мы многократно это уже играли и на репетициях, и на концертах, да, потом идешь, записываешь это. Вот здесь немножечко наоборот ситуация. Здесь сначала идет студийная запись, и в студийной записи мы сделали так, чтобы, в принципе, ничего тебя не ограничивает. Это, кстати, тоже достаточно хорошее такое испытание, потому что у тебя ты волен делать все, что хочешь, да, и у тебя нету там ограничений, что у тебя там две руки, две ноги, и ты больше не можешь там ни на чем сыграть. Нет, ты можешь, ради бога, у нас в том же черно-белом мире там, по-моему, 20 синтезаторных дорожек. Минимализм — это не мое. Поэтому и звук немножко другой, потому что мы начали некоторые вещи именно с записи альбомной. И, кстати, что повлекло за собой полную, ну, практически переделку для концерта. Там мы на концерте будем играть некоторые вещи. И вообще-то, честно говоря, тот же самый «Черно-белый мир», я вообще как другая совершенно песня получилась, потому что, ну, невозможно это так сыграть. Зато есть какие-то другие возможности. Вот мы их как-то переделали. Мы там и вокалист переделали, мы там много чего переделали. У нас есть вещи и душевные тоже, потому что, ну, в состоянии, когда у тебя волосы дыбом, невозможно находиться постоянно. Вот. Мы на концерте в том числе будем исполнять несколько вещей, которые сочинены недавно. Милые, нежные там какие-то есть и так далее. Просто в этот альбом мы поместили именно вот эту конкретную эмоцию, ее никуда больше не денешь.
Да, я, наверное, хочу добавить и призвать всех слушателей на самом деле послушать этот альбом, потому что я вижу, что люди слушают какие-то отдельные композиции, или они их попадаются им на YouTube в каком-то рандомном порядке. Очень важно, мне кажется, послушать его от начала до конца. Это всего полчаса, можно выделить это время и просто услышать то, что там сказано. К сожалению, люди вообще не любят слушать ничего нового, и если это исходит от какой-то группы, которую они не знают, они пропускают это мимо ушей и вообще даже, там, не знаю, на Фейсбуке лайк поставят и пошли дальше, и никто не слушает. Мне кажется, этот альбом, он достоин того, чтобы его послушать.
Моя любимая песня с вашего альбома, она просто музыка, просто тьма.
О, правда? Правда. Как интересно.
Потому что она меня просто погрузила в свой какой-то мир, и она для меня стала главным произведением этого альбома, ну, лично для меня, потому что она как будто все другие произведения соединила в одну цепочку, вот так вот их обняла. А почему вы удивились сейчас этому?
Ну, потому что она добавлена была в последний самый момент, то есть когда мы уже собирали весь альбом,
чтобы свести все воедино.
Чтобы именно вот то, что, Лера, вы сказали, именно вот чтобы весь альбом склеился в единое целое. То есть она стоит там посередине и как бы собирает это все вместе. И интересно, что, в принципе, это не группой написана композиция. Это композиция написана Володей в конце 90-х. И она примерно тогда же и была записана. И он ее откопал, она была ужасного качества, с ней очень долго работали, но она была именно вот, это очень старая вещь.
Я там добавил сейчас, то есть, в принципе, поверх, то есть с ней пришлось очень долго сидеть и реанимировать, плюс я еще там дозаписал рядышком сверху, снизу. Да, но это очень старая тема.
Ну, тут напрашивается вопрос, собственно, расскажите, почему она появилась, когда, при каких обстоятельствах?
Честно говоря, я уже не припомню. Просто я когда-то еще в Питере я сочинял музыку к спектаклям. А это, насколько я помню, был спектакль «Снежная королева». Это по Андерсену. Причем оригинально мы ставили именно он был переписан. Вот. И в оригинале это музыка к детскому спектаклю, на самом деле, «Бедные дети».
Я тут перебила. «Бедные дети» даже дело не в музыке, это вообще-то Андерсен же, это же у него же очень темные сказки. И про него же говорят, что это не сказки для детей, это сказки для взрослых,
да,
на самом деле, потому что
да,
они такие очень страшные.
И как раз там в конце, там, когда Герда пробивается вот в этот замок ледяной снежной королевы, там происходит битва, на самом деле, демонов, ангелов с демонами. То есть на Герду начинают идти вот это полчище демонов, и это, собственно, оттуда, это как раз полчище демонов.
То есть параллели прослеживаются?
Параллели прослеживаются.
Ну и, собственно, про концерт. Он пройдет в Leichhardt Bowling Club. Это да. Какая-то особая для вас площадка, или это просто потому, что где получилось?
Мы два раза выступали уже там. Нам очень нравится этот зал, он просторный, звук хороший там. Ну и так как мы уже выступали два раза, мы могли просто связаться с этим venue и организовать этот концерт. Там не будет вот этой вот, то, что мы сейчас нагнали тьмы в этом интервью, это совершенно не так. То есть мы, конечно, сыграем песни из альбома, но альбом, как мы уже говорили, из 6 композиций, он всего полчаса. Некоторые вещи, мы, как тьму, например, мы не можем сыграть, она симфоническая. Будет очень много и песен из старого альбома, и наши новые песни, будут и веселые, и романтические, и какие угодно. Можно будет и потанцевать, и попеть, и, не знаю, погрустить, и улыбнуться. Пообщаться с хорошими людьми.
Спасибо большое группе VG Mates. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас сегодня работали Оксана Сичук и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.